Добрый вечер всем, добрый вечер Тифера, добрый вечер Галит еще раз и всем, кто так терпеливо нас дожидался. Я хочу начать урок с истории, которую я когда-то слышала от Рава Нойгершала. Я у него училась. Один год он нам давал очень интересный курс на иврите об основах веры. И он там сказал замечательную вещь. Он сказал, что обычно, когда мы слышим, не дай бог такую историю, что значит, человек сел. Нет, не сел. Человек бежал за автобусом, опоздал на него, пытался сесть, автобус ушел под носом, а дальше с этим автобусом произошла какая-нибудь жуткая авария. Он это говорил, когда в Израиле это были теракты. Мы говорим... Какое чудо, как Всевышний спас этого человека. И то, что он думал, что для него плохо, и он опоздал, оказалось, что это так хорошо. Так вот, то, что он нам сказал, и это очень сильно, он нам сказал, дорогие женщины, если он успел на этот автобус, и с ним что-нибудь ужасное случилось, это такое же чудо, и это такая же ашгаха. То есть Всевышний нацелил на то, чтобы с ним что-то случилось, даже если нам это очень грустно, печально и не нравится. И если он успел на автобус, а автобус совершенно благополучно доехал до места, то это тоже чудо и тоже проявление руки Всевышнего. И если он опоздал на автобус, и с автобусом ничего не случилось, это тоже проявление руки Всевышнего. Почему я так подчеркиваю эту историю? Потому что мы, когда мы говорим про битахон, то есть про нашу веру и нашу уверенность, мы готовы принимать только один вариант. Тот вариант, в результате которого нам хорошо. Если получится так, как мы заказали, браво! Вот теперь мы верим Всевышнего, и мы уверены в его власти. А если у нас получается что-то совершенно другое, что полностью не совпадает с нашими планами, то у нас ощущение, что Всевышний на нас не обращает внимания, что он вышел в отпуск, и он к нам не прислушивается, и, так сказать, мы себя чувствуем обиженными, по меньшей мере, задетыми. Наша уверенность в Всевышнем и в себе покачивается. Так вот, вера Всевышнего, наша вера, заключается в том, что не важен результат. Человек должен приучить себя верить, что то, что делает Всевышний, он делает для того, чтобы нам в этом мире, нам в том мире, нашей душе, нашим близким было бы от этого лучше. Теперь, понятно, что мы глубоко убеждены, и я в прошлый раз приводила примеры, что далеко не всегда, что когда мы, например, хорошо зарабатываем, то ясно, что вот от этого нам хорошо, а когда мы живем в бедности, то нам плохо. Если нас принимают на ту работу, на которую мы хотим, нам хорошо. Не принимают, нам плохо. Так вот, я повторяю, это взгляд человека, у которого нет никакой способности видеть будущее, который видит перед собой маленький отрезочек происходящего. А в тот момент, что я говорю, что я верю в Всевышнего, я должна понимать, что я внутри кадра, как я это уже не раз называла, а он за кадром и в кадре тоже. И кадр, то есть то событие, в котором я сейчас нахожусь, это только маленькая точка в общей цепочке событий. И только когда мы готовы поверить, что цепочка, она правильная, а верить в это очень нелегко, потому что цепочки иногда бывают очень затруднительные для нашего глаза, но только эта вера и является тем, к чему мы должны стремиться прийти. И здесь сюда и входят наши усилия. То есть меня в прошлый раз женщины спрашивали, как знать вот эту тонкую границу между необходимым усилием и тем, что мы перегибаем. И как я думаю, что когда человек опять и опять и опять натыкается на стенку в каких-то вещах, то ему явно пытаются намекнуть на то, что не надо, не направляя свои усилия в этой области. Ну вот давайте возьмем зарплаты. Кстати, я готова на любую другую тему это перевести. Но я очень часто слышу, значит, человек берет дополнительную работу для того, чтобы заработать еще. Если я вижу, что от этого доходы возрастают, прекрасно. Но если я вижу, что параллельно с этим возрастают расходы и очень сильно, и нет никакого дополнительного дохода, значит, я работаю впустую. Значит, я это усилие делать не обязан, оно не нужно. Теперь, я коснусь темы Шибухим. Считается совершенно необходимым усилием, когда человеку предлагают Шибух, обзвонить людей, расспросить, узнать об этом человеке. Теперь, есть люди, которые считают, что мы должны собирать информацию, по крайней мере, какая-нибудь организация разведки. Так вот, на эту тему есть куча историй, как люди собирали информацию и упустили самую базисную. К примеру, в семье есть какое-то заболевание. Расспрашивали близких, друзей и знакомых. Они ни словом об этом не заикнулись. Потом есть сильная обида, если бы была помолвка. Как вы могли скрыть такую информацию? А друзья очень часто, очень честно ответят. Мы были убеждены, что если вы уже выбирали этот шедух, то эту вещь вы наверняка знаете, потому что они никогда из нее секрета не делали. И мы были уверены, что до вас это дошло. Так? Вот известно, что у этого человека есть, я знаю, что диабет. Так? В школе все подруги знали. Она на глазах у других колола себе инсулин. Понятно, что когда вам предлагали этот шедух, и вы на него решили идти, вы знали про инсулин. А выясняется, что вы как раз про инсулин и про диабет не знали. Почему? Потому что именно этот участок Всевышний скрыл от нас для того, чтобы этот шедух произошел. И если мне сейчас тут же будут говорить, они должны были рассказать, совершенно верно, они должны были рассказать на какой-то встрече и так далее, но факт остается фактом, что такие вещи происходят. Так вот, когда они происходят, мы можем считать себя дураками и всех остальных обманщиками, а мы можем понять, что эта информация должна была быть скрыта от нас. Я, значит, позволю себе, прошло с тех пор 20 с лишним лет, собственно, воспоминания о шедухим детей. Нам предложили определенный шедух. И другая дочка из этой семьи была невесткой в семье наших бывших соседей и близких друзей. Я позвонила маме и, значит, стала ее спрашивать, что она может сказать про семью, про девушку и так далее. Говорит мне мама, моя соседка мне говорит, чудесная девочка, моя невестка чудесная девочка, тут чудесная девочка, все прям прекрасно, кроме, они правда не платили то, что они обещали наши духи, но что делать, мы тоже не платили. То я передаю мужу, шедух благополучно развивается, есть помолвка. На следующий день после помолвки мужу звонит сосед бывший, муж той женщины, с которой я разговаривала, и рассказывает в отношении денежных отношений с этой семьей весьма неприятные вещи. И, значит, муж мне это все передает. Мы в первую минуту, мы были молодые, ощущение такое, что на голову вылилась холодная вода, что ж теперь делать? А потом мы посмотрели друг на друга и сказали, он же знал про этот шедух, не может быть, что ему жена ничего не сказала. И он молчал. Мы сделали свою гиштадлу, свое усилие. В деньгах из него ничего не получилось, значит, было осуждено, чтобы ничего не получилось. Будем продолжать все как есть. И действительно, я не буду пытаться рассказывать сказки. Были всякие денежные затруднения. А кто сказал, что положено, чтобы их не было? Так вот, когда мы принимаем, что нет прямой связи между нашими усилиями и их результатом, и понимаем, что результат его сам Всевышний устраивает и назначает, то мы делаем какую-то дозу усилий, которую логично делать в каждой ситуации. То есть логично позвонить по поводу шедуха знакомым людям. Логично позвонить, как предлагает даже Купат Холим израильская, то есть здешние поликлиники. Не дай бог у кого-то проблема с здоровьем посоветоваться даже с двумя специалистами. Логично работать полный рабочий день и Если просят сделать какую-то дополнительную работу, взять на себя и это. А вот если мы подключаем FBI, Федеральное бюро для расследования прошлого, людей, с которыми мы хотим сделать шедух, если мы обходим всех специалистов в медицине в этой области, которые, несомненно, дадут нам самые разные мнения и рекомендации, если мы пытаемся работать по 16 часов в сутки, а многие именно так и вкалывают, то мы явно переступили меру. Почему? Потому что мы потеряли возможность жить. В погоне за усилиями мы пытаемся самими быть Всевышним и перекладываем на свои плечи всю ответственность. И вот здесь я хочу немножко отнестись к вопросу с предыдущего урока. И я понимаю, что это вопрос, который очень-очень беспокоит многих родителей. Вот как написала мне на прошлом уроке одна из слушательниц. Даже по галахе родители должны обучить ребенка какой-то специальности. А что происходит в этой области в наше время? Так вот, давайте подумаем, когда это пишется в Талмуде, совершенно понятно, что отец должен обучить по галахе сыну ремеслу для того, чтобы сделать свое усилие и дать ему какую-то начальную базу для жизни. Вопрос, какое ремесло выбрать, сколько в это надо вложить денег, усилий и так далее, каждая семья решала в соответствии со своими возможностями. Но у этих семей тогда было что-то, чего у нас сегодня нет. То есть у них не было очень многого того, что есть у нас. Они жили гораздо беднее, гораздо проще. Но у них было общество, которое в общем жило по законам Торы. Что касается нас сегодня, то профессиональный выбор сегодня, он гораздо более богатый. Но, как я всегда говорю, за любую вещь нужно платить. Так вот, если я посылаю очень молодого парня или молодую девушку получать прекрасную профессиональную подготовку, но место, в котором они будут находиться, оно с духовной точки зрения, на низком уровне, то я рискую тем, что я получу специалиста, но не дай бог, он совершенно отойдет от жизни по Торе. И такое происходит неоднократно. Поэтому то, что сегодня говорят родителям, в первую очередь, особенно с сыновьями, которые должны потом быть духовным руководителем, каждый из них духовным руководителем своей семьи. Очень важно дать ему базу духовных ценностей. Это первое, что должна дать хорошая ешива или хорошее религиозное учебное заведение. Если они этого дают, то это место весьма неудачное для моего ребенка. Может, они дают, но он в этом месте не получает. Второе. Чему учит ешива? Ешива учит, опять-таки, может, не у всех это получается, но ешива учит навыкам самостоятельной работы. И человек, который учится, потом, когда он решает приобрести профессию, да, у него, несомненно, будут трудности, чем старше он будет. Но, с другой стороны, у него будет умение учиться. И это умение учиться он сможет использовать. Для того, чтобы приобрести ту профессию, в которой он в более взрослом возрасте будет заинтересован. А то, что очень часто происходит, что мы, как родители в старом американском анекдоте, то есть, сперва расскажу анекдот. Мама толкает коляску с близнецами, подходит соседка и спрашивает, как дети развиваются. Да говорит, ничего, только у врача в последнюю неделю все время был понос, а вот у адвоката режутся зубки, и он не спит по ночам. То есть она уже сейчас решила, что они будут врачами, врачом и адвокатом, и кто кем. И она туда направляет. Теперь это, конечно, анекдот. Но очень часто мы давим. У него такие способности в каком-то направлении. И мы пытаемся нашу мотивацию осуществлять в детях и считаем, что это и есть наши усилия им помочь. А это очень мало помогает, потому что это наша инициатива и наши усилия. А когда человек сам решает, что ему нужно учиться, ему нужна профессия, то как бы это ни было сложно, вот тогда он начинает делать какие-то свои усилия, свою вещь. И я думаю, что мы как родители обязаны выбрать, и понятно, что родители делают разный выбор, какую среду мы предпочитаем для детей, потому что в какую среду мы бы их не отправили, не может быть среды идеальной для воспитания. Если будет такое, не будет другого, если будет другое, не будет третьего и так далее. Поэтому наша задача сейчас в годы ранней юности наших детей – это помочь им развить их способности, привить им желание к учебе, создать приятную атмосферу, а дальше это уже будет ответственность наших детей. И когда здесь гиштадлу, то есть наши усилия, переходят к почти насилию. Ты будешь сидеть и учиться, и неважно что. Иногда, знаете, я когда-то столкнулась с семьей, где папе было ужасно важно, чтобы сын утром вставал рано на урок до молитвы в ешиве. Значит, и он с сыном из-за этого ужасно скандалил, потому что из ешивы поступали жалобы, что парень не встает. И я спрашиваю отца, зачем вы с ним ссоритесь? Я хочу, чтобы он вставал на этот урок. Я говорю, а зачем ему вставать на этот урок? Важно учиться до молитвы. Я говорю, важно, но не все это делают, если он не в состоянии проснуться. Зачем с ним ссориться беспрерывно? Я хочу, чтобы о нем в ешиве были хорошего мнения. Зачем? Ну, для того, чтобы у него были хорошие шидухи, для того, чтобы он был счастлив в будущем и так далее. Так вот, позвольте сказать, во имя счастливого будущего, когда вот когда-нибудь будет коммунизм, так во имя счастливого будущего я сейчас ссорюсь с ребенком, порчу с ним отношения, рискую его оттолкнуть вообще от желания продолжать в ешиве, рискую его религиозным будущим и даю ему ощущение, что он очень несчастный, потому что на него беспрерывно сердится. По-моему, так сказать, наши усилия явно вышли за нормальную границу. И если так, то начинает вырисовываться картинка. Во-первых, понять, что я не управляю миром. Я всегда предлагаю, когда мне люди объясняют, как они все спланировали для себя, для своих детей и так далее, до 120 лет, я всегда спрашиваю, или они считают, что они Бог. Женщины дорогие, по-моему, после полутора лет короны мы убедились, насколько наши планы абсолютно ничего не стоят. И ты со дня на день не знаешь, что же будет завтра, какое решение правильное, какое неправильное. А мы продолжаем биться головой об стенку и пытаемся управлять миром. Второе. Мы честно должны делать все усилия, принятые по природе. Но эти усилия не должны закрыть для нас нормальную человеческую жизнь в других областях. Третье. Это еще один вопрос, который мне задавали в прошлый раз. Что я все время говорю, что нет награды в этом мире, нет наказания в этом мире, есть испытания. И, значит, а вот как же в Торе написано, что если будут вести себя хорошо, земля даст урожай, будут дожди, будут вести себя плохо, этого не будет и так далее. Так вот написано, что Всевышний ведет себя двумя путями с еврейским народом. Когда еврейский народ идет по путям Торы, то есть так называемая ашгаха глуя, открытое присутствие Всевышнего в жизни людей. То есть тогда каждый дурной поступок ведет к наказанию, а за хорошее поведение, то есть за соблюдение законов Торы, идет награда. Но уже в Танахе описывается интересная история, которую я и закончу первую часть нашего урока сегодня. Значит, когда евреи заходили в землю израильскую, были разрушены стены Ерехо, то есть они пали сами, и евреи полностью разрушили город Ерехо, не оставили никого. И Йошуа проклял того, кто посмеет восстановить Ерехо, и сказал, что если он, когда он заложит первый камень для обновления города Ерехо, умрет его первенец, а когда он достроит, умрет последний из его детей. Я сейчас не буду вдаваться, значит, почему Ерехо должно было оставаться разрушенным. Может быть, буквально в двух словах, Ерехо должен был быть символом того, что когда Всевышний хочет, то воинская победа достигается самым чудесным образом, не нужно никаких человеческих усилий, именно разрушенный город Иерихо об этом свидетельствовал. Так вот, во времена уже разделения на два царства, во времена царя Ахава, который был очень грешным царем, некий Хиел, один из его министров, отстроил Иерихо. И когда он заложил первый камень, умер его первый сын. А когда он заложил последний камень, то есть когда ворота уже, значит, построили, умер последний сын. И вот на этом этапе Хиел сидит в трауре, а появляется новый персонаж Танаха, пророк Ильяу. И Всевышний говорит Ильяу: Хиел, он важный человек, пойди и утешь его. Тинахемуту, так как положено. Говорит Ильяу: неохота мне это делать, Всевышнему говорит. Потому что я туда пойду, а они там будут насмехаться над тобой, над тобой Всевышний, и утверждать, что это сплошная случайность, что все сыновья Хиела умерли, а я человек сердитый, из этого выйдет мало хорошего. Говорит ему Всевышний: если ты идешь туда, что ты постановишь, я это выполню. Бланкарт. Ильяу приходит туда, и сидят Ахав и Хиел, и Ильяу Ганави говорит: благословлен будет Бог, который выполняет свои обещания и наказывает грешников. Говорит ему Ахав: ты правду веришь, что это произошло из-за того, что Хиел отстроил город Иерихо? Он говорит: конечно. Говорит Ахав: интересно, кто важнее, Моше или Йошуа? Говорит Ильяу: Моше. Так как же может быть, что то, что Йошуа говорит, исполняется, а то, что Всевышний обещал, что будет засуха, если не будут выполнять то, что в Торе велено, не исполняется? Вот я и весь народ грешим, отдала поклонством, а дожди идут, и страна процветает. В этот момент Ильяу говорит: раз так, дожди идти перестанут. И начинается тяжелая трехлетняя засуха, которая кончается тем, что имя Всевышнего освящается на горе Кармель. Так вот, это время открытых чудес. Мы сегодня живем в действительности, в которой все, что Всевышний делает, а он всем нам постоянно, ежедневно, ежечасно делает массу чудес. За время короны научились, что дышать – это тоже чудо. Так, но все это происходит естественно. А раз так, то нет сегодня такого, чтобы мы согрешили, и сразу нам на голову упал бы булыжник. Это просто так не работает. Поэтому, если, не дай Бог, упал булыжник, совершенно не обязательно искать в этом наказание. Окей, я с вами. Тиферет, можно?
Да, да, я сейчас прочитать очень длинное, да, сообщение, конечно. Сейчас прочитаем от уважаемой рабанит Ципора: в нашей семье, слава Богу, 8 детей, 5 мы женили. Трудно мириться с позицией покупки квартиры в религиозном литовском обществе. Хочешь ребенку хорошую партию, давай минимум 300 тысяч шекелей. А где же уверенность во Всевышнем, которую можно воспитать в молодежи? Когда мы женили первых дочек, то наивно думали, что сможем что-то поменять, но не то-то было. Шадханим говорят, нет денег, нет товара. Глава приличной ешивы не выпустит мальчика на шедух без обязательства родителей девушки за машканту. Кроме этого, большинство ребят хотят девочек с дипломом программистки. Это Битахон Башем. Наша семья живет на съемной квартире и при этом выплачиваем в общей сложности 1,5 миллиона машканты всех женатых детей. Мне кажется, религиозные лидеры должны воспитывать юношах и девушек Битахон Башем. Кто хочет учить Тору, будет учить ее без квартиры. Такое длинное сообщение, извините, может быть, оно было личное, но так как оно пришло на Zoom.
Нет, оно явно пришло для всех. Угу. И эти вопросы возникают опять и опять. Теперь я не предлагаю менять общество, потому что это просто не работает. Я просто предлагаю задуматься. Вот тут была фраза «глава приличной ешивы». Так, рожь ешива какой-то ешивы на высоком уровне. А кто сказал, что именно мальчик из такой ешивы, он самое лучшее для моей дочки? Может быть, и это не раз бывает, потому что я вижу пары, которые женятся без денег. Именно это и есть способ Всевышнего привести к тому, чтобы мы нашли для своей дочки такого мальчика, которого пришлось, в кавычках пришлось, выбрать из-за того, что деньги за квартиру мы платить не могли. И оказывается, он очень хороший человек и подходит нашей дочери. И если принимают такую позицию, то я не борюсь со всем обществом. Если я хочу перевоспитать общество, к сожалению, это даже у больших раввинов не получается. И я прекрасно знаю, что есть главы ешив, которые это да, внушают мальчикам и говорят об этом. Но далеко не все готовы примириться с сложностями жизни без квартиры, без денег. А всегда этому можно найти всякие такие очень приличные и красивые объяснения. Теперь, что касается людей более богатых и более обеспеченных, если они готовы облегчить жизнь своим детям, я ничего не имею против. Но я недавно разговаривала с женщиной, которая сказала, что ее сын сказал, что если он уже упадет до того, что он пойдет в провинцию жить, то там это должна быть хотя бы четырехкомнатная квартира. Так это, смотрите, родители девушки не обязаны на это идти. Теперь я понимаю, что автор вопроса мне скажет, а что нам делать со слезами наших детей, а как так жить и так далее. Так мы всегда, и опять повторяю свою грустную фразу, мы всегда чем-то платим. В данном случае... Вы выбрали, это ужасно тяжелая плата, платить миллионы машканты. Есть люди, которые говорят, окей, раз так, то это не может быть парень из такой высокопоставленной ешивы. И эти сделали свой выбор. правильно ли то, что дети требуют или их родители требуют такие деньги. А если я считаю, что неправильно, я могу изменить общество?
Спасибо, Рабанит Ципора. И здесь можно сказать, что если когда мы спрашиваем, есть ли бетахон, это тоже некая неуверенность уже в себе, да?
Конечно. Конечно.
Получается, что я жалуюсь на Творца.
Ну, это удобнее, чем жаловаться на себя.
Спасибо большое. Есть поднятая рука?
Да.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый.
Слышно?
Да, да.
Здравствуйте. Огромное вам спасибо, вам, организаторам, за лекцию. Она очень жизненная и достаточно непростая. Как раз хотела пожаловаться на себя. Прошу одну полминутки буквально, чтобы выразить извинения за мое злословие на прошлой лекции о моих родных, о маме, о муже. Вот также приношу извинения перед вами и перед всеми участниками, которым пришлось выслушать это злословие от меня. Простите, пожалуйста.
Я не помню злословия на прошлой лекции, поэтому понятно, что вам прочитано.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Ксения. Вопросы по теме?
Наверное, еще пока не отошла. Спасибо большое.
Ирине даем возможность говорить.
Здравствуйте. Большое спасибо за лекции, замечательные. И я извиняюсь за свой вопрос. Я живу в США. И если можно, пару слов. Что это за обычай машкан? Я только начала учить, я все это не знаю. Если можно, пару слов.
Я пыталась найти. Одно слово. Обычай. Совершенно не религиозный, к религии не имеет никакого отношения. В Израиле принято жить в покупных квартирах, а у кого есть деньги на квартиру, только у очень богатых людей. Большинство берут суды. Это суда называется машканта. И, значит, женщина жаловалась на то, что на ее семью давили платить за детей эти суды на квартиру. Вот тут говорят, что по-английски это mortgage.
Так что получается, что нужно давать выкуп, если девочка хочет выйти замуж за такого мальчика из ешивы, то надо платить выкуп за девочку, чтобы... I'm sorry. Должна платить выкуп за девочку?
Я извиняюсь. Смотрите, никто же не заставляет это делать. Так люди, которые на это идут на это добровольно. А потом, как Тиферет сказала, так как это очень тяжело, а они не хотели, скажем так, они не хотели сказать дочке, я их понимаю, что нет, дорогая, такой престижный молодой человек, мы не сможем это платить, так то они выбрали это платить, им это очень тяжело, и они жалуются, и я их понимаю.
Я извиняюсь за мой вопрос. Ой, сори, я извиняюсь. Но я понимаю, что получается, что это нормально. Извините еще раз. Нормально в нашем иудаизме, что парень из ешивы высокорелигиозный, его родители требуют выкуп за него. Я очень извиняюсь за этот вопрос.
такой... Вы не должны извиняться. Это горькая и неприятная ситуация. И, к сожалению, у жизни в иудаизме ситуации далеко не всегда идеальные. Если вы почитаете какую-то литературу времен 19 века, девушка бесприданница могла сидеть до седых волос, либо вынуждена была выходить за парня не на столь высоком уровне.
Ну, я поняла. Получается, что это есть сейчас. И еще раз извиняюсь, в религиозной семье. Я извиняюсь. Конечно, да. Хорошо, спасибо. Это называется то, что есть, то есть. И спасибо за все ваши объяснения. И вообще спасибо за ваши глубочайшие лекции, за вашу мудрость. Спасибо.
Спасибо вам, спасибо за все комплименты.
Спасибо, Ирена, я полностью согласна, что очень мудрые всегда вопросы, мудрые ответы и вопросы хорошие, и мудрые ответы, всегда восхищаюсь. Рабанит Цепора, плюс еще, ну, это мое мнение, может, конечно, оно не очень интересно, но когда мы разбираем такие случаи из жизни, они же не касаются нас, да, прежде всего мы должны понимать, что в нашей жизни происходит, а то, что вот мы сейчас услышали какую-то историю, она, ну, даже, наверное, нас не касается так, да, сильно. Это просто тоже некое испытание, да, для нас.
Во-первых, это верно. Во-вторых, с вашего разрешения, я пока что открыла чат, и тут было, мне кажется, что есть вопрос, допустимо ли это галактически. Допустимо. Поскольку ни один из родителей молодых парней, по крайней мере, я такого не видела, они приходят в дом семьи, которой предлагают их сына с ружьем и говорит, если не будете платить суду, я вас всех расстреляю. Так, но давайте скажем, вот как ты, Фред, сказала, тут двойное испытание. Испытание для родителей мальчика, хотят ли они в какой-то степени нажиться тут, так, или обеспечить своему сыну очень легкую жизнь, более легкую жизнь. И испытание для родителей девушки, готовы ли они платить эти деньги. Это. И каждая семья решает, как с этим испытанием разбираться по своим принципам.
Спасибо, Рабанит Цепора. Еще испытание для нас, как это мы воспримем на своем личном уровне, да, получается?
Вот это, с вашего разрешения, я хочу сказать. Я очень часто вижу, и всегда это людям говорю. Когда люди видят какие-то неприятные элементы религиозной жизни, начинается, так зачем мне все это вообще? Так вот, во-первых, не бывает идеального человеческого общества, в котором все приятно и хорошо. В этом мире такого общества нет. Во-вторых, если человек выбирает соблюдать Тору, потому что он хочет принадлежать к религиозному обществу, то он действительно может очень сильно переживать, обжечься и так далее. Если человек выбирает соблюдать заповеди, идти по путям Творца, потому что он верит в Всевышнего, то когда он видит неправильное поведение другого человека, это не влияет на его веру в Всевышнего. Не должно влиять, скажем так.
Спасибо большое, Ирина. Мы даем вам возможность задать вопрос. у Ирины не получилось.
А, да-да-да, вы слышите?
Да, слышите.
А я сразу не поняла, тут разные трюки. Да, ну, нам очень приятны ваши уроки, и ваш голос, ваша энергия, в общем, в этом что-то есть. Спасибо. Так, теперь смотрите, а не может ли это быть связано? Вот я помню, ведь учили, что когда молодой человек женится, ему надо дать возможность учиться дальше, особенно если он, ну, хочет быть тоже как бы там раввином. То есть для этого нужны деньги, собственно говоря, либо какая-то жертва со стороны, ну, как было у Раби Акива, да, когда как бы жертвуют на благо того, чтобы человек этот стал кем-то в этом, ну, как это правильно сказать, я не знаю, в еврейской жизни, да. И, в общем-то, может быть, это отсюда, потому что, ну, как говорится, давайте искать хорошее в каких-то панических таких вот вопросов, всегда скажут, о, да, ой, это ужасно, как это ужасно. Я думаю, да, если у тебя этот сын, ты в него вложил, у тебя есть надежда, может, действительно ты не хочешь, не то чтобы он вкалывал, а может быть, это какой-то посыл, правильный он или неправильный, чтобы у них была жизнь уже устроена. И, как всегда говорят, знаете, на базаре наше дело попросить больше, а уже ваше дело вы дадите или нет, можете поторговаться. Ну, много моментов, да. Так вот, может, это все-таки связано с тем, что... с этой хорошей традицией, что когда молодой человек женится, его надо продолжать учебу. То есть, может быть, оно потом какие-то искажения были, но вот не может быть, что-то отсюда исходит.
Ну, то, Ириночка, извините, пример, который вы привели Раби Акивы, пример человека, который отказался от материальных...
Ну да, в 40 лет.
24, но не столь важно. Но дело не в этом. Дело в том, что как раз очень большие люди обычно вырастают от людей, которые не имеют очень высокие материальные требования. И я прекрасно, как мать, понимаю желание родителей помочь детям учиться в более легкой обстановке. Но недаром та женщина, которая писала об этом, говорит, безусловно, и есть немало больших раввинов, которые говорят, что есть очень сильный перегиб в сторону того, что является необходимостью, а что является роскошью. Потому что если мы не можем прожить без того-то и того-то и того-то, и список довольно длинный, то, извините, это не тот путь, которым растят больших людей следующего поколения. То есть совершенно ясно, что когда есть такой большой интерес во всем материальном, очень тяжело говорить, что это все только во имя духовности. Это я понимаю, что родители имеют право выбрать более богатую девушку. Я с этим полностью согласна.
Да, я просто не хотела как-то, как это, помягче. И понятно, что тут хочется как-то, а как же сын, например, то есть это все за его спиной. Или тогда люди еще молодые не знают друг друга, идет как шедух. То есть еще нет каких-то, нет влечения друг к другу, что вот я вот именно хочу эту барышню. То есть я так понимаю, что немножко тут другой уровень, но я просто думала, что может быть это исходит из той традиции, когда, собственно, это было нормально, что молодой человек, если рано женился, он должен был продолжить учебу. Я просто думаю, ну я пытаюсь эти корни найти, может быть, это вот оттуда.
Вы абсолютно правы, и традиция идет оттуда. Ну вы знаете, к чему она сводила?
Ну...
что в течение нескольких лет он жил в комнате у жены, у родителей жены в одной комнате. Они жили, и завтракали, и обедали, и ужинали у ее родителей. Этим они считались полностью обеспеченными. Трудно сказать, что сегодня говорится про то же самое. То есть даже если это корни, деревце заросло довольно большое.
Так, в общем, из меня адвокат тут никакой в этом плане. Спасибо огромное.
Во всяком случае, очень приятно, когда человек ищет, как истолковать.
Ищет положительно. Да. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Следующий вопрос. Анна пишет. Дорогая Рвани Ципора, спасибо вам за личный пример о шедухе вашего ребенка и о том, как уступили сватам и не настаивали на деньгах. Это очень благородно. Теперь вопрос. Получается, что родители могут обязаться в денежном плане, а потом не выполнять?
Это, к сожалению, нередко происходит, потому что когда люди берут на себя обязательства больше, чем они могут выдержать, то позже получаются из-за этого крайне неприятные вещи.
Спасибо большое. Лея пишет, что это, конечно, тема очень актуальная оказалась, дорогая Рванец.
Тема очень актуальная, я согласна, но я еще раз повторяю, мы не решим проблему. Мы должны для себя посоветоваться между собой, с нашим раввином, с людьми, которых мы уважаем, и принять решение, как мы себя собираемся вести в этой ситуации, а приняв его, знать, что у него есть цена, неважно, какое это решение. Проблема в том, что решение мы хотим одно, а вот цену мы хотим другого решения. А так не бывает.
Спасибо большое, Рвани Ципора. Анна, меняем тему. Недавно просматривала ходы в интернет моего 15-летнего сына. Не знаю, это можно или нет. Он ищет информацию по теме, как донести до родителей, что они мало зарабатывают, и убедить их поменять работу. Думаю, скоро он придет к нам с этой претензией. Как реагировать?
В первую очередь объяснить, что писать в интернете, как можно поменять работу, гораздо легче, чем поменять ее на практике. То есть 15-летнему мальчику, конечно, очень хочется, чтобы у родителей было какое-нибудь блестящее будущее, благодаря чему обеспечат вещи, которые он сегодня не может получить. Важно, чтобы родители спокойно, не оправдываясь, сказали, что смотри, то, что ты говоришь, это одна сторона вопроса, а есть другие причины, которые не всегда тебе будут понятны или не всегда ты с ними будешь согласен. Почему мы ведем себя так, как мы себя ведем?
Спасибо большое. Здесь вопрос, но много ивритских слов. Я не знаю, правильно ли я прочту Сульпану Малев. Дорогая Рванит, в наше время Маасер – это хува или решут? Мой муж говорит, что сейчас нет куаним или левиим, то это решут, а не хува. И просим вас перевести.
Естественно, я переведу этот вопрос. Маасер – это десятина с дохода. Значит, должны ли мы в наше время снимать десятину с дохода? Так как нет куаним и левиим, то есть священников и священников меньшего состава, то муж считает, что это не обязательно, а разрешенное действие. Я не выясняла точно, поэтому не берусь ответить с полной уверенностью. Но хочу сказать, есть огромная разница между маасер, который приносился когда-то, то есть куаним и левиим давали часть урожая. Так, Я не думаю, что у вас сегодня... Кстати, там, где есть поле, сегодня это не делают, потому что для человека забрать эту свою часть сельскохозяйственных продуктов, перепродать их и так далее, это невыгодно. Так? Но есть понятие, о котором мы сейчас говорим, «маасер ксафим». «Маасер ксафим» – во-первых, это вообще постановление мудрецов, а не истории. Это десятина от наших заработков. И их совершенно не обязательно передавать коганим или левитам, а их передают на цели благотворительности. И мудрецы прошлых поколений говорили, что все люди должны давать эти деньги, даже нищий, который побирается. Но, то есть, вот он собрал сумму, с нее он должен дать десятину. Первая цель этого – это воспитать весь еврейский народ, включая даже бедных, заниматься благотворительностью и знать, вот здесь это к нашей теме приклеивается, что деньги, которые у тебя есть, они не твои, а те, которые тебе Всевышний послал. А так как он тебе послал, он же тебе одновременно заповедал заботиться о бедных. Но есть вещи, которые раньше, чем десятина с денег. Например, если человек выплачивает долги, и он перед выбором либо снимать десятину, либо платить долги кому-то, то долги раньше, это его обязательство раньше, чем благотворительность в пользу других. Кроме того, десятина с денег снимается только с дохода. И, скажем, если для того, чтобы работать, я должна ездить, и мне содержать машину, и платить за бензин или за общественный транспорт и так далее, стоит так и так, то эта сумма вычитывается из заработка, а маасер уже снимают, десятину снимают после того, как отчитали эти деньги. Это как пример.
Спасибо большое. Рабанит Цепора, здесь вопросы из YouTube-канала. Маргарита спрашивает, как отличить испытание от наказания?
Я не знаю, ли можно отличить. Потому что иногда испытание выглядит форменным наказанием. Дело не в том, чтобы их отличить, а как воспринимать. То есть, если человек чем-то заболел, и он воспринимает это как наказание, во-первых, он ощущает себя грешником, он ощущает очень часто, вместо того, чтобы сделать чуву, что вообще всегда полезно, и при испытаниях тоже, он начинает чувствовать, что он отвергнут Богом, что Бог считает, что он плохой и так далее. И это только усугубляет ситуацию. Если человек воспринимает это как испытание, то он понимает, что он должен делать все, чтобы бороться с болезнью в физическом и духовном плане.
Спасибо большое. Леора, вам дана возможность включить микрофон.
Спасибо, я, по-моему, уже включила. Меня слышно?
Да, да. Хорошо слышно.
Я немножко волнуюсь. Здравствуйте, прежде всего. Спасибо вам большое за ваши уроки. У меня не очень простая жизненная ситуация на данный момент, и ваши уроки очень-очень-очень помогают мне с ней справиться. Спасибо вам огромное. У меня вопрос, возвращаясь к теме ешив и к теме шедухов и так далее, но не совсем к этой теме. Когда вы сказали, что мальчики, которые воспитывались или учились в престижных ешивах, и для родителей девочки очень такого мальчика взять, как бы не взять, а женить детей, поженить их, это как бы, ну, считается тоже престижным. Или, скорее всего, не престижным, а имеется в виду то, что мальчик может иметь достаточно, ну, хорошее будущее или что, я даже не знаю, как это правильно выразить. То есть перспективный, как говорят сейчас. Но жизнь показывает, что многие молодые люди, взяв крутой старт, потом не бегут дальше, скажем так. И вот эта вот ситуация, когда им покупают квартиры, и они живут, как вы сами сказали, как, ну, как в масле катаются, грубо говоря, да, по-русски, если сказать, то делает ли это, может быть, эту ситуацию как раз таковой, когда мальчик не очень стремится чего-то добиться тогда, потому что он, в принципе, не так уж плохо и живет. И как вообще тогда эта ситуация, допустим, для родителей? Ну, то есть для меня вот это непонятно. Невозможно, как вы сказали, определить. Мы не можем определить, что будет. Все определяет Ашем. То есть мы не знаем, что будет. Они поженились. Но то, что он закончил эту ешиву замечательную или закончит ее еще, это не значит, что он будет замечательным мужем. То есть вопрос... родители идут на такие правды, не зная, в общем-то, перспективы, грубо говоря.
Лера, я с вами абсолютно согласна, потому что я еще раз повторяю, я далеко не убеждена, но я не имею права говорить, я прихожу из другого мира, то есть я принадлежу к хасидской среде, где только от того, что слышишь суммы, которые родители платят, у тебя парик начинает подпрыгивать, потому что волосы становятся дыбом. В нашем обществе это абсолютно не принято. Я знаю, что мне скажут, что хасиды учатся меньше. Я с этим не совсем согласна. Но я действительно не раз вижу то, что вы говорите, что этот очень престижный жених, это очень льстило родителям в синагоге, а девушке в семинарии, но никто не обещал, что он хороший муж. И почему люди это делают? Это их, а не меня надо спрашивать. Это их выбор. И их полное право так выбрать, но, скажем так, я, как вы только сказали, я не всегда уверена, что жизненный опыт доказывает, что это верно. И вот в чем я глубоко уверена, что люди, которые обещают суммы, которые они потом не смогут платить, они поступают неправильно. Люди, которые прекращают всякую нормальную человеческую жизнь для того, чтобы платить такие суммы, и работают днем и ночью, они поступают неправильно, их дети поступают неправильно, когда они берут эти деньги. И это уже не я говорю, а это говорят многие большие родители.
На эту тему вы наверняка знаете эту историю. Есть хорошая хасидская история. В одном украинском местечке родители девочки, то есть равин, искал жениха своей дочери. Местечко небольшое. Нашли мальчика, который очень хотел учиться. Но у мальчика было условие, что каждую неделю он должен есть курочку. Ну, это было в 19 веке. Что он должен есть курочку, если он не поест курочку, он не может учиться. Ну, проходит там, они согласились, курочка и курочка. Проходит там год, два, он учится, ест эту курочку. В результате вдруг наступает какой-то момент, когда наступил мор, и все курочки умерли, грубо говоря. И нету курочки. Нет курочки неделю, нет курочки другую неделю. Через 3 недели он приходит и говорит, я развожусь с вашей дочерью. Они говорят, как, что, что случилось, почему? Курочки нету. То есть это как бы такой анекдот. Я не думаю, что это правда, хотя никто не знает. Но, в принципе, это вот как раз вот эта ситуация, как вы сейчас тоже сказали. То есть заведомо свою дочь ставить в очень шаткую ситуацию, грубо говоря. Вот этого я не понимаю. И поэтому я поэтому спросила этот вопрос, потому что для меня он непонятен.
Лера, разрешите мне сказать, за кого бы я не подавала замуж свою дочь или женила своего сына, я ставлю их в очень шаткую ситуацию, в которой нужно очень много молиться, просить помощи Всевышнего и воспитывать наших детей на протяжении долгих лет, что такое семейная жизнь, чего от нее можно ожидать, как себя надо вести. И после этого опять и опять надо молиться о помощи Всевышнего. И если мы в прошлый раз говорили, что шидух – это как крият ямсуф, раскрыть Красное море, то вот оно, Красное море. Никто не знает, что там будет. Остается верить Всевышнего и молиться ему.